Обычно в таких случаях я иду куда угодно, но только не по указанному маршруту. Чувство противоречия — топливо, на котором функционирует мой организм. Но тяжелый приступ гуманизма у Джуфина привел меня в такое замешательство, что я дисциплинированно шагнул темным путем прямо в гостиную мохнатого дома. И сразу понял, что вовремя. Вернее, почти вовремя. К самому интересному все-таки опоздал. В центре гостиной на полу сидела леди Таяра Ката, завернутая в старое куманское одеяло, уже некоторое время влачащая безрадостную судьбу официальной собачьей подстилки, и рыдала взахлеб, как младенец, у которого отобрали любимую погремушку. Рядом расположилась Базилио, хвала магистрам, тщательно одетая и даже не по самой последней столичной моде, то есть без содрогания вполне можно смотреть. Вид у нее был чрезвычайно растерянный. Неудивительно, до сих пор в нашем доме главной ревой была она, а все остальные в моем лице вечно ломали голову, как ее на этот раз утешать. «Что у вас бодро начал я и умолк буквально на полуслове, наконец-то сообразив, что именно не так в этой уютной домашней сценке. На полу рыдала сама леди Таяра, а не призрак, поселившийся у нас после ее трагической гибели.
«Сам видишь», — сказала Базилио, — «леди Таяра воскресла. Я думала, быть живым человеком гораздо лучше, чем призраком, но леди Таяра, по-моему, как-то не очень довольна».
«Не очень довольна? Это еще мягко сказано», — согласился я. «Впрочем, иногда люди плачут от радости, настолько сильной, что иначе невозможно ее перенести».
«Да какая в болото радость! Вся моя работа хромой козе под хвост», — объяснила леди Таяра, не прекращая рыдать. «Я же только-только начала разрабатывать специальную магию для призраков с особыми ритмами и всем остальным».
На этом месте она буквально захлебнулась слезами. «Ага, значит, все-таки не от радости», — вздохнул я. «Жаль, потому что совершенно не представляю, как вас утешить. То есть, представляю, но я, к сожалению, не маньяк-убийца, поэтому не возьмусь». И спросил Базилио. «Это Гейшери устроил?»
«Ну а кто же еще?»
Невольно улыбнулась она. «Я думал, он спит».
«Спал и уже пошел спать дальше, но час назад спустился из башни, сказал, что очень трудная эта работа — смотреть чьи-то будущие сны, и попросил принести ему камру, которую варят наши повара».
«Дырку в небе над нашим домом. Каким чудом он до сих пор цел?» — искренне удивился я. «Если бы Гейшери разрушил мохнатый дом после дегустации нашей камры, я бы, пожалуй, не смог его упрекнуть, потому что повара хоть и стали вполне пристойно готовить, отринув прискорбные традиции королевской кухни, но камру до сих пор предпочитает варить по дворцовому рецепту. В результате единственное достоинство изготовленного ими напитка заключается в том, что он все-таки не яд».
«Ну что ты, Гейшери не настолько злой», — укоризненно сказала Базилио. «Он даже посуду не бил, только обзывал камру разными удивительными словами. Было очень смешно, особенно про слезы бешеной кошки и помет болотного духа. Или наоборот, слезы болотного духа и жидкий кошачий помет. Но между делом все-таки выпил полторы кружки, страшно при этом кривляясь и плюясь. На шум прилетела леди Таяра, и Гейшери сразу забыл про камру. Сказал, что думал о леди Таяре весь вчерашний вечер и решил, что такой прекрасной юной леди не помешало бы добавить немного телесности. После этих слов она сразу стала живой, только без одежды, но это, по-моему, совсем не беда. Завернулась в подстилку и расплакалась. А Гейшери сказал, что пообещал еще нескольким сотням сновидений непременно увидеть их в ближайшее время, и пошел наверх. Иными словами, сбежал по добру по здорову».
«Юной леди!» —
сквозь слезы передразнила леди Таяра.
«Да я как минимум вчетверо старше этого нахала!»
«Это вряд ли», — возразил я.
«Говорят, нашему гостю около 20 000 лет. Точно никто не может сосчитать. Все сбиваются».
«Тоже мне великая трудность до 20 000 сосчитать», —
презрительно фыркнула леди Таяра.
«Любой школьник сумеет. Но он все равно молодец. Жить 20 000 лет подряд — это разумный выбор. Довольно много можно успеть».
«Может, и вы теперь столько проживете, если уж все равно воскресли», —
сказала ей Базилио.
Почему нет?»
«Надо же, какая способная! С лету научилась утешать!» По крайней мере, леди Таяра окончательно прекратила реветь и ответила почти нормальным голосом.
«Может, и проживу. Но на данном этапе работы мне было гораздо удобнее оставаться призраком. Прекрасное состояние, вечно сияние чистого разума и никаких забот. А теперь начинай сначала. Деньги, имущество, жилье, так называемое человеческое общение и прочие невыносимые хлопоты. И сон. Столько драгоценного времени снова придется на него тратить. А если еще, упаси меня от такой беды, сердце мира, чья-нибудь задница в очередной раз понравится, тогда прощай ясность мысли на целую дюжину дней. Ненавижу, когда рушатся мои планы, особенно если настолько не вовремя»,
— заключила она, но уже не скорбно, просто сердито. «А с сердитыми леди мне гораздо легче найти общий язык, чем с рыдающими. К такому их агрегатному состоянию я как-то больше привык». «С Гайшери ничего не поделаешь», — сказал я леди Таяре. «Это такое стихийное бедствие, вроде потопа. Его можно только переждать и постараться выйти с наименьшими потерями».
«Да я уже потеряла все»,
— воскликнула она, скорбно воздев к потолку руки. «Кстати, очень красивые руки. Я и забыл».
«Не все, а только свое бестелесное состояние», — возразил я. «Голова-то осталась при вас. И то, что в ней. Это главное. При такой голове какая разница, есть у вас тело или нет?»
«Это был комплимент, или вы надо мной подшучиваете?»
— строго спросила леди Таяра.
«Первое, разумеется. По-моему, ваша голова — это совсем не смешно».
«Вы можете и дальше оставаться у нас. Сами видели, сколько здесь пустых комнат», —
предложила Базилио, адресовав мне при этом такой умоляющий взгляд, что даже если бы я ненавидел нашу гостью всем сердцем, все равно не смог бы устоять.
«Вы же не бросите Базилио», —
сказал я леди Таяре.
«Вы сейчас нужны ей как воздух. Сами говорили, она очень способная, а способным людям надо постоянно учиться, причем на пределе возможностей. А другой такой учительницы во всем мире не отыскать».
«Но теперь она будет учиться в университете».
«Если еще поступлю», —
напомнила Базилио.
«Да поступишь, конечно», — отмахнулась леди Таяра. «Кого туда и брать, если не тебя?»
«В том и проблема», —
объяснил я.
«Ей там будет слишком легко. К тому же кто-то должен ежедневно вытряхивать из ее бедной головы глупости, которым нынче учат студентов. Я совершенно точно не потяну, поэтому готов идти на любые расходы. Кров, стол, жалование по вашему желанию. Бонусом прилагаются интриги, скандалы, расследования, нашествие безумных магистров».
Я многозначительно возвел глаза к потолку, подразумевая башню, в которой залег Гайшери.
«И другие оригинальные способы отрывать вас от работы в самый неподходящий момент. Но, по крайней мере, моя задница не будет вас отвлекать. В смысле, вы на нее уже вдоволь нагляделись. Скучное повседневное зрелище. Как законный пейзаж».
Леди Таяра наконец-то рассмеялась. «Теперь, по моему опыту обращения с сердитыми леди, дело должно было пойти на лад».
«Я в этом деле и сам пострадавший», —
сказал я.
«Только расхвастался друзьям, что у меня в доме завелся призрак величайшего математического гения, как вдруг оппа, и нет никакого призрака. Но живой гений, я думаю, тоже вполне сойдет. Впрочем, если вам у нас надоело, съезжайте, конечно. Ваши интересы все-таки важнее моего хвастовства».
«Пока я была призраком, ваше гостеприимство казалось мне вполне нормальным делом», —
вздохнула леди Таяра.
«Большинство призраков вообще никого не спрашивают, заводятся где хотят. А теперь как-то сразу стало неловко, как будто вы...»
«Меценат?»
— подсказал я.
«Обычный невежественный меценат с большим сердцем. Желаю по мере своих скромных возможностей способствовать свободному развитию наук. Лучше бы, конечно, вы были чудовищем вроде Базилио, мне так привычнее. С другой стороны, математики и есть чудовище. Страшнейшее из наук».
Она снова рассмеялась. «Все-таки я молодец. На этом я счел свой долг хотя бы частично исполненным, плюхнулся на диван и закрыл глаза. Сквозь навалившуюся на меня блаженную дрему слышал, как леди Таяра говорит: «Идем отсюда, не будем ему мешать». А опытная в делах такого рода Базилио ей объясняет: «А мы не помешаем, если только не встанем ногами ему на голову и не начнем скакать». Святая правда,
Скакать у меня на голове, когда я сплю, не надо ни в коем случае. У меня очень чуткий сон. Впрочем, голоса, звон посуды, хлопки оконных ставен, бульканье, льющееся из кувшина камры, грохот упавшего на пол подноса и смех ему никогда не мешают. В высшей степени умиротворяющий фон. Зато я сразу проснулся от хлопка парадной двери, который, по идее, вообще не должен быть слышен в гостиной. Звукоизоляция в мохнатом доме выше всяких похвал. Но что мне какая-то дурацкая изоляция и прочие законы физики, если у меня чутье, как у сторожевого пса? Несколько минут я лежал и прислушивался к звукам. Кто пришел, чего хочет и придется ли мне в связи с этим вставать с дивана или сойдет и так? Однако тут уже законы физики на мне отыгрались. В смысле, не слышно было ни черта. Наконец в гостиную вошла Базилио. Одна, без леди Таяры. И даже без собак. Интересно, кстати, куда они сегодня подевались? Спрятались по-добру-поздорову в подвале? Чтобы Гейшери не облагодетельствовал их между делом какими-нибудь чудесными превращениями? Молодцы, если так. Потому что если умника Дримаронда превратить в человека, он нам этого никогда не простит. Высокомерие в нем больше, чем во всех столичных аристократах вместе взятых. Если уж я такой распрекрасный родился собакой, значит собаки — венец природы, а все остальные виды — всего лишь ее беспомощные попытки повторить этот грандиозный успех. А если сделать из Друппи еще одну говорящую собаку, сам он вряд ли на это обидится, но мне заранее страшно при мысли о том, сколько ласковых слов нам всем придется выслушать в ближайшую сотню лет. После чего усталый оратор возьмет небольшую паузу, чтобы выпить воды, и все начнется сначала. Ужасная, между прочим, была бы жизнь. «Ты не спишь?» — обрадовалась Базилио. «Вот хорошо. Я как раз мучилась. Будить тебя или не будить?» «Потому что с одной стороны очень жалко, а с другой я должна с тобой посоветоваться, прежде чем сделать чрезвычайно ответственный шаг».
«Час от часу не легче. Какой такой ответственный шаг?»
«Там пришли люди. В большинстве незнакомые. Впрочем, некоторых я знаю в лицо, они здесь рядом живут. И сперва думала, они к тебе по какому-то делу, но оказалось ко мне. Тебя настоятельно просили не беспокоить».
«И чего они хотят?»
Зевнул я, заранее успокоившись. Наверняка речь о каких-нибудь житейских пустяках.
Может, наконец-то собрались разбить сад в центре площади, о котором говорят еще с прошлого года? Было бы хорошо.
«Хотят, чтобы я подписала петицию».
«Чего?»
Взревел я. «Петицию», — повторила Базилио. «Это такое специальное письмо королю».
«Спасибо, я знаю, что такое петиция. И о чем они просят короля? Отменить поправки к кодексу Хрембера и запретить магию? Даже не вздумай связываться. Ты что?»
«Наоборот. Там написано, что жители столицы Соединенного Королевства просят Его Величество ни в коем случае не отменять никакие поправки и магию не запрещать, потому что она — смысл и основа жизни. Там немножко иначе сказано, другими словами, но по сути примерно так. Слушай, неужели это правда? Могут издать закон, что нельзя колдовать?»
«Не могут»,
твердо сказал я, и проснулся настолько окончательно и бесповоротно, что тогда казалось, больше вообще никогда в жизни не усну. А проснувшись, тут же сообразил, что только что разгласил секретную информацию, за что, между прочим, согласно пресловутой служебной инструкции, полагается по ушам. И поспешно добавил:
«Только соседям пока не говори, что никаких изменений в законе точно не будет. И на меня ни в коем случае не ссылайся. Это секрет. Сам Джуфин затеял интригу. Ты же знаешь, его хлебом не корми, дай поставить всех на уши. Не хотелось бы ему помешать. Поэтому не спеши пока никого успокаивать. Просто сама не переживай».
«Ладно», — серьезно кивнула Базилио. «Не буду переживать. Но мне все-таки очень хочется подписать эту петицию. Там про магию так красиво сказано. Почти как поэзия конца эпохи орденов. Ну, которая совсем без рифм. Как ты думаешь, можно?»
«Когда так сильно хочется, можно вообще все на свете. Даже если я говорю, что нельзя».
«На самом деле я тоже так думаю», — неожиданно легко согласилась Базилио. «Просто не знаю, можно ли мне подписывать официальные письма. Все-таки я не совсем человек».
«А какая разница?»
удивился я.
«Имя у тебя есть?» «Есть. Для подписи этого совершенно достаточно. А то, если начнем выяснять, кто тут у нас до какой степени человек, окажется, что официальные письма в столице подписывать вообще некому. Вокруг сплошные потомки людей-невидимок, гномов, древесных духов, бессмертных эльфов из Уандука и лесных оборотней. Счастье, когда хотя бы не грибов».
«А бывают грибы-оборотни?» — изумилась Базилио.
«Еще как бывают. Помнишь, Трики как-то раз заходила к нам с помощником?»
«Маленький такой, рыжий и очень серьезный, который про кошек спрашивал, есть ли от них доход?»
«Именно. Мне говорили, у него бабка из семьи оборотней грибов. А сэр Корва, который вам всем не понравился, ведет род от самого Халы Махуна Мохнатого, а значит, от людей-невидимок. Или не он, а его жена. Неважно, вся наша старая аристократия в этом смысле удивительно хороша. А у сэра Джуфина и леди Сатофы в роду были лисы-оборотни, как почти у всех уроженцев графства Шимара. В общем, вот так, навскидку, сразу и не вспомнишь, кто у нас совсем человек. А, точно, сэр Кофа же. И еще Трики, если уж он из Чарухты. Там почти все более-менее люди.
Конкретно из Тулана.
Впрочем, он бывший призрак, как и леди Таяра, а значит, вряд ли считается. Так что неважно у нас с настоящими людьми».
«Еще, получается, наши соседи настоящие люди», — подсказала Базилио. «Леди Ларри и все остальные. Они же из Урдера, а это как раз в Чарухте». Я неопределенно пожал плечами, дескать, наверное, так и есть. Не рассказывать же Базилио, что наши любимые соседи, хозяева трактира Свет Салари, вообще никакие не люди, а просто овеществившиеся сновидения очень старого дерева. Я не сплетник. Совсем.